Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры, гости церкви. Тема, начатая сегодня, продолжается. И Господь положил мне на сердце говорить о том, кто мы есть, чтобы нам напомнить все-таки, кто мы есть. Ну и два таких слова, если кто забыл. Пришельцы и странники, да? Помним? Любим мы это слово или нет? Как мы относимся вот к этим понятиям? Что заключается в этих словах? Давайте мы откроем Евангелие, первое послание Петра, 2 глава, 11 стих. Возлюбленные, Петр начинает. Любимые, дорогие, это же слово так переводится. Прошу вас. Петр не всегда просит, но в данном случае он подчеркивает это. Возлюбленные, мои дорогие, прошу вас. Прошу вас, как пришельцев и странников. И дальше он открывает практическую сторону нашей жизни, духовной также. И говорит, что мы находимся в особых обстоятельствах здесь, на земле. Мы испытываем очень сильное давление. Мы находимся в состоянии войны. И он говорит так: удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Удаляться, то есть воздерживаться, удерживаться, отказываться сознательно от плотских похотей, о которых он говорит, что они восстают на душу. Вы знаете, слово «восстающие на душу», «восстающие» означает воинствовать, воевать. Это намного глубже, чем мы себе представляли и как воспринимали, во всяком случае, я. Ну, восстают на душу плотские похоти. Друзья мои, они не просто восстают. Плотские похоти, они в состоянии войны со мной и с нами. Они объявили нам открытую войну, бессрочную войну. И очень часто мы падаем. Вы знаете почему? А потому что не знаем врага, и не знаем его арсенал, и не знаем его цели до конца. Нет, мы представления имеем, потому что это звучит постоянно с кафедры. Но, друзья мои, остановитесь немножко на этих словах. Плотские похоти, они объявили нам войну. И вы знаете, от плотских похотей невозможно избавиться, в том смысле, что они в нас и сопровождают нас всю жизнь. Но Господь дал нам победу, Он дал нам Дух Свой обновленный, просвещенный, и мы теперь духовные люди, которые могут эти плотские похоти одолевать, побеждать. Почему? Потому что противовес этому воинству Господь нам дал свои доспехи воинские и дал силу побеждать и надежду. И практически мы это совершаем, когда уповаем на нашего Господа Иисуса Христа, прибегаем к Его всеоружию и с верой наступаем на всякую силу и прежде всего на самих себя, на свою плоть. Вы знаете, тема врагов, она очень культивируется сильно. И мы ищем порой, когда эта тема поднимается, где же враги? Ну, они там, там. Но мы забываем, что первый враг в нашей жизни – это я сам для себя. Моя плоть, мои похоти, восстающие на меня, которые воюют во мне, бурлят. И апостол Павел говорит так: возлюбленные, прошу вас, вот эта победа, вот эта война будет при том, если вы будете осознавать свое назначение и вообще будете осознавать, кто вы есть здесь на земле. А вы странники и пришельцы. Прошу вас, как пришельцев и странников. Пришелец означает странник, переселенец, пришелец. Странник, само слово, означает пребывающий на чужбине. Друзья мои, наглядная картина. Когда в нашу страну из других стран бывших Советского Союза приезжают на заработки молодые люди, и не очень молодые, пожилые тоже, потому что нет работы там, на родине. Я обратил внимание, что серьезные люди очень осторожно себя ведут на чужбине. Они знают, что если они где-то попадутся, они больше не придут сюда, не приедут, им не позволят. Таможня скажет: нет, вас очередной раз не ждут. И многие очень аккуратно себя ведут. И они очень ответственно стараются работать, чтобы в них нуждались. И очередной раз, когда будет выбор у работодателя, они именно взяли их телефончик и позвонили: дорогой, ну нет такого специалиста, как ты. Пожалуйста, приезжай. И зарегистрируем, и зарплату повысим. То есть люди, которые чувствуют себя временщиками здесь, пришельцами, они на чужой стране, на чужой территории, нормальные, серьезные люди, самодисциплинировать начинают себя. И это естественно, да? И это понятно. Я с многими разговаривал, и с киргизами своими. Сегодня сменилась власть в этом плане, потому что тендер выиграла какая-то другая компания, и наших киргизов сейчас нет. Приехали другие работники. Ну, вы знаете, и работа видна по-другому. Потом я с ними пересекся, они говорят: мы убираемся сейчас вон в том доме, где-то полкилометра от нашего дома, они ходят туда, хотя проживают где-то здесь еще. И они говорят: мы рады всему. И вы знаете, 3 месяца им не платили, они говорят: а мы все еще ждем. Очередной я спрашиваю: ну, вы дождались? Да, за 1 месяц заплатили. Я говорю: слава Богу, ждите, я молюсь за вас. И церковь молится за вас. Я говорил им об этом открыто. И киргизы молятся за вас. И мы имели более тесные контакты. И таких людей очень много, пришельцев. Как чувствуем мы себя вот при этом? А нет, мы москвичи. Мы, так сказать, при своих правах, положении своем. И часто мы не оправдываем себя, как те, кто должны быть. Господь через апостола Петра обращается к нам, к христианам, и говорит: дорогие братья и сестры, вас именно так и приветствуют очень часто, братья и сестры, да? Священное Писание часто приветствует христианские группы словом «святые». Помните, апостол Павел, обращаясь в письмах к Ивейской церкви, другим: «святые». Их приветствуют таким образом. Друзья, вы слышали, чтобы вот вас приветствовали дорогие странники и пришельцы? Нет? А мне вот так вот прям с языка хочется вот это сорваться. Дорогие, дорогие странники, не в смысле странные, а в смысле мы на чужбине, дорогие мои. Осознаем ли мы это? Дорогие, между землей и нашими ногами должна быть воздушная подушка. Вот брат говорил о том, что мы не должны пускать корни настолько, чтобы сказать «нет». Дорогой друг, готов ли ты статуса москвича лишиться? Если не готов, проверь свое христианство. Дорогие, я работаю на таком месте, где большие водные глади, и после зимы холодной прилетают чайки большими стаями. И вы знаете, это не остается незамеченным. Когда прилетают, хотел сказать приезжают, а кто-то и приезжает, в данном случае птицы прилетают, они поднимают такой гвалт, что все мои сотрудники буквально вот выходят на улицу и смотрят. Они такие виражи там выстраивают, они рады. Чему они рады? Я не знаю, что они имеют в виду. Я не птица, и мы не можем знать их чувства, хотя они присутствуют, и они их выражают таким образом. Но, скорее всего, они ликуют, они радуются, что они вернулись на родину. Вы знаете, я думаю, многие со мной согласятся, кто имеет дачу, свою землю. По весне, копая в земле, мы вот так зарылись уже, и вдруг слышим. Мы слышим очень редкие, но до боли щемящие звуки с неба доносящиеся, крик журавлиный. Как они вот кличут друг друга, как они интересно, неповторимо ободряют друг друга. Что там происходит и что, как они разговаривают, что они кричат, я не знаю. Но я думаю, они кричат, что она еще немножко осталась. И они, может быть, ободряют друг друга, может быть, они напоминают: поднимите глаза, земляне, люди, мы вернулись, Мы украсим ваш быт на ваших земельных участках. Мы будем рядом. Мы будем выводить птенцов. Мы вернулись домой. Друзья мои, в связи с последними событиями, которые сегодня не оставляют без внимания весь мир, Украина, Россия, я был свидетелем того, ну, косвенно, когда пришел на работу, включили телевидение, новости, и вы это видели. Друзья мои, я смотрел, и комок подходил, и мокли мои глаза, я слышал такие вещи. Мы вернулись домой. Мы вернулись домой. Слышали это? Я видел слезы у старых людей на глазах. С чем это связано? Я не говорю сегодня ни о чем другом, кроме того, что этим людям знакомы, наверное, чувства. Они хотели вернуться домой. Друзья мои, и они плакали. Я помню, когда выстраивался храм в одни дни Ездры, то написано, именно старые люди плакали. Именно старые люди плакали, потому что они были свидетелями того, какой красоты был храм, и он был разрушен. А сейчас только основание построено, они уже его как будто бы видят наяву и плачут. Что это за слезы? Они говорят, мы вернулись с Вавилона. Мы вернулись после этого рабства куда? Домой вернулись. И вот когда я слышал по новостям вот эти вот слова, у меня ассоциация сразу другая была, дорогие друзья. Я вспоминал почему-то небо. Я вспоминал обещание нашего Господа Иисуса Христа, что Он не оставит нас сиротами, придет, и более того, Он возьмет нас. И куда Он нас возьмет? Он возьмет нас. Друзья, куда Он возьмет нас? Домой. Он возьмет нас домой. Что значит домой? И откуда Он нас возьмет? Он возьмет нас с чужбины. Мы сейчас на чужбине, но Он возьмет нас домой, туда, где приготовлено уже место для каждого из нас. Место, о котором ухо не слышало, глаз не видел. И на самом деле Священное Писание мало говорит нам о той будущности, но которая реально имеет место быть, и мы уповаем на это, и живы сегодня надеждой и верою. И готовимся, если готовимся. Готовимся ли мы, дорогие друзья? Если мы сегодня не осознаем себя пришельцами и странниками здесь, на земле, это значит, мы еще не готовимся. Если мы вкопались и роемся, и нас трудно оторвать, и мы очень амбициозны за что-то свое, что сиюминутно сейчас есть, завтра нет, то мы еще не готовы. Если мы не готовы, я скажу, извините это слово, с гордостью в сердце, с христианской гордостью сказать, что мы странники и пришельцы здесь, мы еще действительно не готовы. И мы какие-то интересные христиане, неправильные, не евангельские христиане. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, чтобы нам быть достойными нашей отчизны. Он говорит, удаляться от плотских похотей, которые сегодня воюют в нас и восстают на нашу душу. И дальше что он говорит? И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. И вот здесь говорится о наших бытовых отношениях с людьми, с властью, с начальствующими. Вы знаете, у нас на самом деле очень много по-человечески претензий к соседям, к нашим начальникам на работе, на производстве, к властям, к президентам и так далее, и так далее. Вы знаете, Слово Божие говорит ли что-то об этом? Мой брат дорогой Михаил Михайлович об этом будет больше говорить. Я сегодня говорю немножко о другом, о других мотивах, о другой направленности. Он будет говорить конкретно о нашем отношении к властям и кто они есть для нас. Но Господь говорит об этом конкретно, и мы об этом читаем. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Часто нам это не хочется делать. Мы очень часто имеем свои понятия и готовы спорить, но далеко не быть покорными. Быть покорными – это значит подчиняться, повиноваться, слушаться. Готовы ли мы слушаться всякому начальству? Я сегодня вспомнил пример и рассказывал его детям. Смех был в машине. Вот мы многие из водителей, скажите, пожалуйста, вот представители власти, сотрудники ДПС, они для нас начальствующие, для водителей? В свое время, на своем месте, да. Я как водитель должен быть покорным не просто им, а тем знакам, которые стоят справа-слева по направлению движения моего транспорта. Я вспомнил реальный пример в той церкви, где я был раньше. Один брат с другим остановились на мосту, где запрещено останавливаться. Кстати, на мостах и в туннелях машине без причины останавливаться запрещено. Это создается аварийная ситуация. Но они остановились. Останавливается сзади представитель ДПС и говорит: «В чем дело? Почему нарушаем, молодые люди?» И водитель, брат, говорит: «Слушай, командир, ну мы остановились, чтобы помолиться». Он говорит: «Да, первый раз слышу такую отмазку». Друзья мои, если нельзя остановиться на мосту, то это нельзя. И даже мне. Вы знаете, некоторые чувствуют себя на земле, как хозяева, христиане, и говорят: написано же, куда ступит нога твоя, там земля чья? Ваша. И они применяют это к себе. Вот где хочу, остановлюсь. Я, видите ли, буду молиться. Друзья мои, так помолиться, сойди с моста, съедь, сойди. Чего никому не мешать, молись. Это не повод нарушать и так далее. Но это обычный такой пример, самый простой. Их очень много. Друзья мои, я все еще многодетный. До 1 ноября я отец многодетной семьи. Потом у меня детей нет. Перед законом я не многодетный, у меня вообще детей нет. Но я до сих пор, до 1 ноября, еще езжу с карточкой москвича. Естественно, в транспорте бесплатно. Скажите, как христианину мне позволено? Вот я остаюсь дома, карточка остается дома, а сыну надо поехать куда-то. Пап, дай мне проехать на транспорте по твоей карточке. Я имею право сказать: да, сынок, возьми, езжай. Не имею права. Почему? Потому что такой закон. Я должен его исполнять. Я должен его исполнять. А некоторые вспоминают советские времена. Нас так обкрадывали государство, так много мне должно. И вот сейчас я вот эти 25 рублей возьму назад себе, я обязан вернуть. Правильная ли это логика? Уважаю, покоряюсь ли я начальству в этом случае? Нет. Друзья мои, еду недавно, обратил внимание, каждый раз прислушиваюсь, смотрю, эта цифра растет. Ну, включает сейчас водитель, он не говорит в микрофон, но включает, видимо, какой-то носитель цифровой, и там объявление, и потом между объявлениями идет какая-то информация, реклама, и, значит, женщина, в другом случае услышал мужчина, говорят: внимательно применяйте свои проездные билеты, а тем, кто имеет карточку москвича, имеют льготы, пожалуйста, соответственно, правилам пользуйтесь. И говорит, что это за правило? Говорит, потому что за последний год 28 тысяч этих карточек было изъято, потому что родители, бабушки как-то подсовывали своим детям, внукам и незаконно пользовались этими карточками. И этих людей штрафовали. Сегодня их хотят вывешивать на доски позора и так далее, и так далее. Мне, как христианину, позволено ли поступать вот так противоправно? Будет ли это моей покорностью властям? А написано: всякому начальствующему я должен быть покорен. А последняя цифра, которую я слышал, уже 35 тысяч этих карточек изъято по причине нарушения правил пользования. Дорогие друзья, многие могут быть чем-то недовольны, но мы, христиане, не имеем права быть недовольными. Мы не только должны быть покорны властям, но, более того, молиться о них. Смотрите, что Павел пишет в первом послании к Тимофею. Мы читаем первое послание Тимофею, 2 глава, с 1 стиха. «Итак, прежде всего прошу». Павел опять интересное слово употребляет. «Прежде всего». В начале всего, прежде чем что-то делать, прежде всего прошу совершать молитвы и прошения, и моления, и благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достиглись познания истины. Вы знаете, когда я пришел в церковь в воскресенье, для меня это было немножко необычно, когда я слышу, служитель выходит за кафедру и начинает молиться за власти, за президента, за Думу. На одном из наших уважаемых собраний я услышал, кто-то сказал: «А зачем это делать? Нет, это неправильно». Я начал задумываться еще глубже и понял, а ведь и в этом и заключается воля Божия. И мы это должны делать прежде всего. Смотрите, мы пришли на собрание, и есть первостепенные важности вопроса, да? Вот что-то в первую очередь делается, а что-то потом. Хор, конечно, поет потом, попозже, но вначале идет молитва. И о чем молитва должна быть? У нас есть готовая инструкция. За всех человеков, и за царей, и за всех начальствующих. Это касается нас, потому что мы хотим проводить жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. И для этого мы должны о начальствующих молиться, чтобы Господь дал им мудрость, чтобы Господь дал им разумение, чтобы двери благовестия были открыты, чтобы воля Божия везде могла осуществляться, чтобы не было войн. Мы сегодня молимся о войнах, в том смысле, чтобы не лилась кровь. Мы молимся. Господь слышит наши молитвы. Слышит наши молитвы. И мы должны об этом молиться, дорогие друзья. Должны молиться. Я недавно услышал одну историю. Не буду называть имена, границы. Но одного брата отлучили от церкви. Я узнал, что, когда спросил, а за что? А за то, что на фоне того, как сегодня все церкви молятся о том, чтобы был мир и на Украине, и в России, и в Белоруссии, по всей земле, есть один человек, а может быть не один, который призывает к тому, чтобы брать оружие и его использовать по назначению. А он есть христианин. В каком-то месте было принято решение, ввиду некоторой твердости этой ситуации с той стороны, его отлучили от церкви. Дорогие друзья, какую позицию мы должны занимать? Я много раз пересекал границу с Украиной, дважды пересекал границу с Польшей, с Германией. И вы знаете, я обратил внимание на одну историю. Подъезжаю я на машине к таможне, вот таможенники, вот очередь моя подходит. И вы знаете, они следят, чтобы никто не прошмыгнул мимо. Очередь выстраивается, здесь ограждение, и невозможно как-то обойти. Но я обратил внимание на другое. Я повернул голову в сторону, на 90 градусов, и говорю сам себе, думаю: Господи, несправедливость в чем заключается? Летят воробьи и перелетают границу таможню без разрешения. Я возвращаюсь к тому, о чем начал. Птицам. И ни у кого из этих таможенников не возникает мысль, утка летит с России на Украину и летит, не моргнув глаза. Друзья мои, я это сейчас перевожу на нас, христиан. Скажите, для меня, для нас, как для христиан, имеет смысл принципиальный? Где мне жить? В России, на Украине, в Беларуси или в Америке? Скажите, пожалуйста, чем христианин, россиянин, украинец или живущий в Америке отличается друг от друга? Чем они отличаются? Мы по сути своей птицы. Для нас границы не имеют смысла, не имеют значения. Потому что где бы мы ни были, мы должны исполнять законы той страны, где являемся сегодня гражданами, где живем. Для нас сегодня со стороны власти не могут быть претензий, потому что законы пишутся для кого? Для нарушителей. А мы, знающие Бога, чтущие Бога, исполняющие Его волю, знаем, что нам надо делать и как себя вести и по отношению ко всяким начальствующим, даже маленьким. и большим, и молиться и за тех, и за других, и благодарить, не забывать Бога за тех и за других. Если Господь нам допускает какое-то правительство, значит, мы этого достойны. Значит, Господь допустил. В любом случае, это не отменяет необходимость нам с нашей стороны молиться за них. Я вспоминаю тяжелые времена, времена гонений Советского Союза. Я имел счастье тоже немножко посидеть в тюрьме, если можно так сказать, но это не было тюрьмой, это было КПЗ. 10 суток я получил, потому что был на собрании. Собрание было разогнано, и меня и еще двоих молодых людей на 10 суток определили в камеру. Я знаю, что такое баланда, если можно представлять, что это такое на самом деле. Я знаю, что такое параша, простите, вот эти, короче, замкнутые системы, вот эти условия страшные, когда не хватает воздуха. Дорогие друзья, многие наши братья и сестры имели очень более серьезные ограничения. Не выходя из тюрьмы, они оставались повторно в тюрьме, а потому что они подписали соглашение на сотрудничество и остались верны своему Богу. И я не знаю ни одного брата, который бы там имел плохую репутацию при всем этом среди начальства. И начальство потом кланялись нашим братьям, говорили: вы самые лучшие люди, но мы зависимые, на нас давят с Москвы, КГБ, мы не принадлежим сами себе. Я вспоминаю армейские годы свои, я вспоминаю многих братьев моих, которые были верны Господу в своем, и когда стоял вопрос о, допустим, кому быть водителем командира части или начальника штаба, они предпочитали баптистов. И когда возникала ситуация, кто-то хотел другого, он говорил: не бойся, христианин, пока я здесь, ты будешь моим водителем. Им доверялись деньги, им доверялась машина, им доверялись дома, как Иосифу в свое время. Почему? А потому что они знали, кто эти люди. Эти люди вне границ, они чтут своего Бога, и они подчиняются, им все равно, где быть, где Господь поставит, там они и будут, и они подчиняются. И на них можно положиться, потому что над ними Бог. Они его любят, они верны ему. И в этих вопросах было это доверие. Дорогие друзья, сегодня мы, как пришельцы и странники, осознаем ли себя вот таковыми? Можем ли мы сегодня вот так легко сорваться с земли и как воробушки перелететь эту таможню? В том смысле, что нам абсолютно все равно. У меня была перспектива жить в Америке. Господь сказал, что я должен быть здесь. Я понимаю, что если Господь мне определил родиться здесь, значит, я здесь нужен. Я не знаю почему, но Господь так определил. И какая бы ни была страна, и какие бы ни были бы власти, я люблю свою страну. Я считаю себя патриотом своей страны, потому что я здесь родился, чтобы здесь быть полезным и быть благословением для моих соседей, для моих сотрудников, для тех, кто вокруг меня. Я думаю, что многие из нас думают точно так же. И сейчас я думаю, не говорю ничего нового, просто поднимаю этот вопрос, чтобы вспомнить, чтобы произошло, как в одной детской песенке. Помните, птички Божьи, домой собираетесь, нам котлету настала пора, с перышек грязь очищаете, чтобы легче лететь в небеса. Дорогие друзья, я хочу, чтобы с этой проповеди вы запомнили многое что. И вот это, мы птицы, мы духовные люди, которым предназначена отчизна, и она здесь. Здесь мы странники-пришельцы. Господь приготовил, и Он хочет, чтобы мы там были. Чтобы мы не погрязали в политику, чтобы мы не занимались тем, что не наше. Но чтобы мы понимали, что мы, прежде всего, как апостол Павел пишет к Тимофею, прежде всего занимались вот этой молитвой, потому что происходит на том уровне духовная брань. И нам на самом деле посвящена очень, очень большой сектор, Господом посвящен молиться и определять судьбы даже и своей страны, и других стран молитвенно. Потому что мы не знаем ту духовную, невидимую сферу, какие сражения происходят там. И кто за то, чтобы лилась кровь, и кто останавливает. Нет, мы знаем, что Бог хочет остановить. И Он останавливает, а дьявол хочет, чтобы люди шли в погибель. Вот так просто были пушечным мясом. Дорогие друзья, да благословит нас Господь в том, чтобы мы осознавали себя как пришельцы и странники. И чтобы, если я вдруг кого-то поймаю и поприветствую, пришелец, брат такой-то, приветствую тебя, чтобы вы не обиделись. Я это говорю искренне. Если кто-то мне это скажет, я буду очень рад. Дорогие друзья, осознаем это глубоко. Пустим корни вот в это свое небесное предназначение и будем верны Господу. И последнее место, которое я хотел прочитать. Послание к евреям. Глава 11, это герои веры, помните, да? И вот она начинается с кого? С Авеля. Авель, потом идет Енох, потом Ной, потом Авраам. Четыре человека. Смотрите, а дальше идет описание еще. Но четыре человека. Авель, Енох, Ной и Авраам. И подытоживая вот этих четверых, смотрите, что пишет апостол Павел, будучи водим Духом Святым. 11 глава. С 13 стиха. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Эти слова не новые, они очень стары. И Авраам в свое время говорил, что он странник и пришелец. И смотрите, что дальше мы читаем. «Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Друзья мои, слава Богу! Благодарение Богу! Он приготовил для нас город, который есть наша отчизна, наша Родина. А здесь мы кто? Странники и пришельцы. Будем таковыми. Будем таковыми, законопослушными, прежде всего, Богу и власти, и всякому начальствующему. Для славы Его, чтобы в свое время люди, видя добрые дела, много мест можно читать еще на эту тему, прославили Его, видя Его в нас, в наших действиях. Слава Ему, Богу нашему. Аминь.